День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Недарим. Сегодня лист Юдбет. Мы начнем вроде бы на отвлеченную тему, не связанную с трактатом Назир. Но в продолжении нашего обсуждения Гемара задаст вопрос именно с нашей Мишны. И поэтому мы, собственно говоря, и разбираем. Вернее, поэтому именно здесь Гемара и разбирает этот вопрос, хотя непосредственно с темой Мишны он не связан. Вот. Есть несколько вводных, которые нужно здесь упомянуть. Мы их упомянем сейчас кратко и в продолжении урока, может быть, чуть более расширенно. Значит, первое вводное, которое мы должны сказать. Есть понятие кидушин, мы его знаем. Посвящение мужчина, прежде чем завести женщину под балдахин, который мы называем хупа, он должен сделать ей кидушин. Посвящение. Он может ее посвятить кольцом, может посвятить ее документом, может посвятить ее интимными отношениями. Это называется три способа кидушин. Теперь способы, которые два первых способа, а именно кидушин и штар документом, в котором написано, что я тебя посвящаю, он может сделать через посредника, посланника, да, через шалеха мы это называем. Он может сделать через шалеха и тем самым он может это сделать в другом месте, удаленно и так далее. Понятно, что интимными отношениями посвятить через шалеха невозможно. Это очевидно. Теперь вторую вводную, которую мы должны сделать. Есть понятие жертвоприношения. И есть понятие так называемое жертвоприношение дифференцированное. Оно упоминается в Торе в нескольких местах. Есть случаи, когда за одну и то же, либо грех, за один и тот же грех, либо в одной и той же ситуации, требующей жертвоприношения, жертвоприношение не постоянное, а дифференцированное, то есть меняющееся, зависящее от ситуации, в которой находится человек, обязанный, или которого Тора обязывает принести это жертвоприношение. Например, Тора обязывает принести жертвоприношение роженицу. И ее жертвоприношение зависит, насколько от уровня благосостояния ее. Она может принести овечку, а может принести двух птиц. То же самое по поводу мицура. Мицура, человек, у которого белые пятна, в зависимости, когда он выходит из этого состояния, в зависимости от его благосостояния, его жертвоприношение может быть разным. Таким же человеком является зав, мужчина, у которого было истечение, он тоже должен принести жертвоприношение, но оно дифференцировано в зависимости от его благосостояния. Также зава, женщина. И любой бедный человек, который нарушил какой-либо грех, за который полагается принести вот это вот не постоянное, а дифференцированное жертвоприношение. Оно называется на иврите курбан оле в юред, жертвоприношение, которое поднимается и опускается. Значит, поднимается и опускается, это как бы идиома такая, что оно может подниматься, может опускаться, может быть, в зависимости от финансового состояния человека, оно либо выше, либо ниже. Это имеется в виду оле, поднимается, и юред опускается. Теперь это жертвоприношение, оно приносится птицами, то есть два голубя или две голубицы там, да? На самом деле это мужского пола, да? Два голубя или горлинки. И они, имеется в виду горлинка, имеется в виду это какой-то вид близкий тоже к голубям. Вот. И одно из них это жертвоприношение хатат, грехочтительное, другое ола. Ола. Всесожжение. Теперь тот, кто должен принести этих птиц, вот эта пара птиц называется кен, гнездышко. В этом гнездышке есть два состояния. Когда он отделил гнездышко, то есть пару птиц, и он уже назвал это хатус, грехочтительное, а это ойло, всесожжение. А есть вариант другой, когда он говорит, окей, это мое гнездышко, но сам коэн уже решает, я это не определяю, что на что. Коэн решит, какая птичка будет для хатус, грехоочистительной жертвы, а какая для ойло. Это называется кен стумо. И когда он сам называет, называется кен мифуреш, это гнездо. Мифураш – это ясное, а стума – это как бы ну, закупоренное, имеется в виду, в данном случае, не закупоренное, а замолченное, скажем так. Вот. Теперь это то, что мы сказали. Еще одна вводная, что в понятии есть два понятия в Торе. Есть понятие большинство, есть понятие постоянное. Значит, в плане у законов большинства есть, мы это учили в трактате Ктубот уже, и у законов большинства есть такое правило, что все, что отделяется, отделяется от большинства. Но есть другое состояние. Все, что находится в постоянном месте дислокации, оно не идет по большинству. Мы воспринимаем его как 50 на 50. Пример такой, который обычно приводится. Если мы находим кусок мяса, и есть 10 магазинов, которые продают мясо в этом городе, на этой площади, неважно, на этой площади, как бы, которую мы рассматриваем, и это мясо могло быть из этих 10 магазинов. Причем 9 магазинов торгуют кошерным мясом, а 10 магазин торгует мясом некошерным. Когда мы находим мясо на площади, мы говорим, что коль ды пориш, все, что отделилось, мируба пориш, от большинства отделилось. Поскольку у нас есть 9 магазинов, которые торгуют кошерным, мы предполагаем, Тора нам говорит, что мы должны предположить и можем положиться на большинство, что мясо, найденное нами на улице, оно будет кошерным мясом. Не спрашивайте меня, как бы, почему это, почему мы не опасаемся, что... Потому что так Тора сказала, большинство, идем за большинством. Понятное дело, что это не самый лучший вариант, и в современном мире мы не полагаемся на такое. То есть, если мы находим мясо на улице, то мы не будем есть его. Просто, но это на самом деле только наше поведение. С точки зрения закона Тора, вот как бы формально закона Тора, это мясо считается нами кошерным. Почему? Потому что большинство мяса кошерным. Большинство магазинов кошерных. И есть большой вопрос, если эти 10 магазинов, 9 маленькие магазинчики, а 10, который торгует трефом, он больше, чем все эти 9 магазинов. Этот вопрос обсуждает Рабби Акива Эгер и Рабби Шимон Шкоп в законах большинства. И мясо, которое продается из одного некошерного, оно больше, чем то мясо, которое продается из 9 кошерных. Как мы на это смотрим? И на самом деле мы смотрим на то, что мы сравниваем количество мест, откуда могло отделяться, то есть сомнение наше, но по отношению к тем местам, откуда могло прийти кошерное мясо. Поэтому мы смотрим не за количеством проданного, а за... у нас как бы есть 9 причин считать, что мясо кошерное. А один даже большой магазин у нас, несмотря на то, что он может продавать больше мяса, у нас всего лишь одна причина смотреть, что мясо из некошерного магазина. Поэтому мы даже в этом случае, ну, это, конечно же, спор, но мейнстрим, даже в этом случае мы будем считать, что мясо будет кошерным, несмотря на то, что мы нашли его на улице. И есть магазин, который торгует некошерным мясом. Но если человек заходит в один из магазинов, который находится на площади, один из них торгует некошерным, он не может кушать это мясо, если он не знает, кошерное ли это. Он зашел и не знает, вот где, собственно говоря, в какой магазин он зашел, в кошерное или некошерное. Ну, предположим, что такая ситуация может быть. В реальности ее сложно представить, но теоретически она такая ситуация возможна. Он заходит в некий магазин, и он в этом магазине приобретает мясо. Может он его есть? Не может. Почему? Потому что он зашел не в место постоянное. То есть не мясо отделилось, не отделилось от 9 разных, а он зашел, и тогда, каждое, когда он зашел в постоянное место, коль кого, а всякое постоянное, кемехца аль мехца дами, как будто бы 50 на 50. Мы это учили в трактате «Ктубот на Дафтетвав», что есть такое постановление Торы, что есть такое понятие «кольды пориш», и есть понятие «кавуа», постоянное. С точки зрения статистики, да, с точки зрения статистики, вот чисто математически, я не вижу особой разницы между ситуациями, когда мы находим мясо на площади, или ситуацией, когда мы зашли в магазин. С точки зрения вероятностной, да, какая вероятность, что я зашел сейчас в кошерный магазин? 9 к 1. Или если я нашел мясо, которое находится на площади, какая вероятность, из какого оно магазина? Тоже 9 к 1. Окей? Более того, я не уверен, что с точки зрения статистики ситуация, когда у нас есть большинство мяса, продающегося в городе, оно из некошерного одного магазина. А меньшинство – это вот эти 9 маленьких еврейских магазинчиков, которые торгуют кошерным мясом. Да. Опять же, с точки зрения статистики, магазин, который торгует этим некошерным мясом, его больше, и поэтому математически, вероятностно, непонятно, почему мы пойдем за вот этими вот местами отделения. Но с точки зрения Торы мы смотрим, сколько у нас сибот, причин less effect, для сомнения. Так вот у нас, когда у нас сибот less effect, причин для сомнения, у нас 9 в кошерную сторону, мы идем за большинством. Теперь вы спрашиваете, зачем нам такое количество вводных, и зачем я так долго, так сказать, вам рассказываю все эти законы и примеры. Мы сейчас сразу же поймем. Мы обращаемся к тексту Гемары, и вы по ходу рассуждения Гемары сразу поймете, зачем я ввел все эти вводные. Давайте обратимся к тексту. Итак, говорит Гемара. Амар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, бар Йосеф, сын Йосефа, Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, Гаомер лешлухо, тот, кто говорит своему посланнику. Мы уже поняли, почему мы говорили про посланников. Человек сказал своему посланнику, Це, выйди, выкадеш ли иша, и посвяти мне женщину. Не поставил условия, в каком городе. Он говорит, слушай, любую женщину посвяти мне. Стам, по умолчанию просто. И что случилось? Этот посланник не вернулся к нему. Он умер. И нет сейчас с ним связи никакой. Асур бехоль анашим шебаула. Участь этого человека, она страшна. Ему запрещены все женщины мира. Да? Ему запрещены все женщины мира. Почему? Рассуждаем так. Хазака. У нас есть хазака. То есть у нас априори мы предполагаем. Шалиах осешлихуто, что посланник выполнил послание, ради которого его послали. Викиван дело паришлей, поскольку он не объяснял, какую ему нужно дать женщину, посвятить женщину. Гало йодо, и он не знает, гайни укадишлей, какую же он ему посвятил. То есть он точно посвятил, поскольку он не ставил никаких критериев, то это точно женщина может быть любой абсолютно. Гемара потом скажет, что не совсем любой, но теперь ему запрещена любая другая женщина. Почему запрещена любая другая женщина? Потому что, окей, с одной стороны, он точно посвятил ему всего одну, и большинство женщин, вот он сейчас хочет посвятить себе какую-то другую женщину. Он же не знает, ну, что ему посвятили, кого ему посвятили. Но он, да, хочет жениться. Окей, посланник ему не вернулся, он сейчас решает, окей, я посвящу себе кого-то другую. Есть две проблемы. Возможно, она родственница той, которую посвятил, той, которую посвятил ему потерянный посланник. Возможно, что она родственница. Если она родственница, та новая, которой он хочет посвататься, то она запрещена ему. Если она дочь той, если она мать той, если она бабушка той и так далее. Да? Сестра той. То есть, причем, да. Она, в принципе, та вот некая инкогнита, она его жена. Ну, по крайней мере, она ему посвящена. Все ее родственницы ему запрещены. А с другой стороны, он не знает, кто она такая. Так ему запрещены все женщины, которые потенциально могут быть родственницами посвященные ему женщины. Это высказывание Раби Йоханана. Окей. Значит, мы сейчас поняли, зачем мы должны были ввести определение понятия посланник и то, что он может посвятить, но удаленно ему женщину. Теперь говорит Гемара дальше. Эйсиви Ришлакиш Раби Йоханан. Теперь нападает Ришлакиш на этот псак Раби Йоханана, что все женщины в мире запрещены этому человеку, посылающему, не посланнику, посылающему. Если у нас есть кенстума, это значит парочка птиц, гнездышко, и там не оговорено, какая жертва будет грехоочистительная, а какая жертва будет мирная, всесожжение. Шипорхо. И улетела одна из птичек. Порхо гозель эхудме. Улетел птенец один из них. Лавир аулам. В воздух мира. Улетел в неизвестность. Ой. Или же шипорхо лебен хатоис амейсис. Или одна птичка, она улетела и смешалась с грехоочистительными жертвами, которые по какой-то причине невозможно принести, и законы, что они должны умереть, вот так вот, крутясь сами по себе, с ними ничего сделать нельзя. И вот эта птичка, нами неизвестная, улетела, смешалась с другими этими голубями, и мы совершенно не можем ее отделить, и мы не знаем, какая это птица. Или ойшемес эходмем, или же умер один из этих пар, из этой пары. Какой закон, говорит нам Мишна в трактате Киним, которая описывает нам законы этих гнездышек. И как зуг лашини. Закон, что он возьмет пару для второго. То есть, если это был кен сатум, то есть у нас не было названия у этой жертвы, и одна из птичек улетела, проблем нет, берем любую другую птичку и объединяем, и коин дальше уже назовет, какая для чего. Но, утверждает Виилу Кенми Фурешит, говорит Риш Лакиш, но если же это было уже то гнездо, где было оговорено, какая птица будет для хатат, грехоочищение, а какая для аула, всесожжение, эйн ло такана, нет исправления. Нет исправления. То, точка. Это все мишна в кине. Говорит Риш Лакиш, виилу, но, говорит, однако, шар кинем бе альма, все остальные гнезда в мире, митканан, они, да, исправлены. Ваамай, почему? Ты же можешь сказать, лейма коль хада выхада, каждая из птичек, которую ты берешь, дильма хайнигу, может быть, это одна из птичек, которые улетели у тебя и не вернулись. То есть, у тебя был кен мефурешет, да? Птичка улетела. Беря другие киним, другие две парочки птичек, ты никогда не можешь знать, что, может быть, эта птичка не из улетевших. На что ты полагаешься? Что большинство птичек не были тобою посвященными. Окей, так почему же по поводу женщин, говорит Раби Риш Лакиш Раби Йоханан, почему же по поводу женщин ты опасаешься и не полагаешься, что большинство женщин не были посвященными этому посылающему? Да? То есть большинство птиц, ты полагаешься, что большинство птиц не относится к уже посвященным. А большинство женщин ты не полагаешься. Почему? В чем разница? Отвечает Раби Йоханан. Омерлей. Камина ану ишо. Дело найда. Я говорю про женщину, которая недвижимая. Вамрисли. Иссура динай. Ты мне говоришь запрет, который двигается. Очень интересно. Женщину он воспринимает как постоянную, недвижимую. А вот птица, она двигается. Вихи тейма, что ты мне скажешь? Хоха нами. Речь идет о том, наид. Женщина тоже была двигающаяся. Имур бы шука Эшках Векадиш, скажи, что он ее тоже посвятил, когда она была на рынке, она вышла из дома, и там он ее посвятил. И она тоже, женщина, она тоже двигается. Говорит Раби Йоханан, хатам гадрали нихута. Там она возвращается в покой. Женщина возвращается в покой, к себе домой. Габейкен, по поводу птицы, миходро, птица не возвращается в покой, потому что у нее нет этого как бы постоянного места дислокации. Женщина, даже если он ее встретил, этот посланник, где-то вне дома, у нее есть дом, в котором она считается, это ее место постоянной дислокации. Очень странная мысль. Почему, так сказать, мы считаем, что женщина, она как бы все время возвращается домой, даже если он ее встретил. Надо подумать, как бы и сравнить, потому что Тосфот задает этот вопрос. Когда она выходит из дома и приходит на место, где есть ручей, там написано, что мы считаем, что она и дальше большинства. Почему? Она же вернется домой. Но там мы учили в трактате Ктубот на 15-м листе, если вы помните, что мы предполагаем, поскольку мы рассуждаем, и с ней произошло что-то именно у этого ручья, то мы рассуждаем о конкретном моменте. А здесь мы говорим, что она получила кидушин и ушла, и она вернулась к себе домой. То. А мы предполагаем, что женщина возвращается на постоянное место дислокации, а птица у нее нет этого, в принципе, такого места. Поэтому, говорит Раби Йоханан, по поводу женщины я опасаюсь, что она постоянная, и поэтому всякое постоянное – это как 50 на 50. Каждую женщину, которую я сейчас беру и говорю, родственница ли она той посвященной? Возможно, да, потому что посвященная находится дома. Есть другие решения, которые говорят, что мы сейчас говорим не о том, родственница ли она, а мы говорим, он хочет себе посвятить новую женщину. Не, может быть, эта новая женщина – она сама, либо она родственница, да, либо он... То есть мы рассуждаем о любой женщине, либо она родственница, либо мы рассуждаем, может ли он ее посвятить. Не, какой там... Шикичали дэйшалиях, варшиша шибали кадэшах шаба мишалях. То есть либо посылающий сейчас хочет посвятить себе женщину, либо мы... говорим о той женщине, которую ему уже посвятил шалиах. Может быть, она и является такой женщиной. Окей. Так или иначе, как бы мы, о чем бы мы ни говорили, Раби Йоханан считает, что обе они запрещены. Что запрещена любая женщина такому человеку, который... Есть тут обсуждение, что это все только дарабонан, что на самом деле по Торе это не проблема. Но... пока пойдем, так сказать, по простому пониманию Гемары. Что Гемара говорит, что эта женщина, она квуа. Она постоянно у себя дома. Теперь птица ло квуа. Птица не постоянная у себя дома. И поэтому с птицей понятно, почему мы не опасаемся на то, что в любом гнезде может быть одна улетевшая птица, но мы опасаемся, почему любая женщина может быть родственницей той, которую ему уже посвятили. Окей. Какой еще здесь момент? То, пойдем дальше пока. Омар Рова, говорит Рова. У моде Раби Йоханан, однако согласен Раби Йоханан, бы иша шеен ла ло бат, про ту женщину, у которой шеен ла ло бат, у нее нет ни дочки, в ло бат бат, не внучки, в ло бат бен, и не внучки через дочь, внучки через сына. У нее нет ни дочки, ни внучки через дочку, и ни внучки через сына. В ло эм, и нет у этой женщины матери, в ло эм, и нет бабушки. Вело охот, и нет у нее сестры. А фальпиша и тала охот в нидгарша. Даже если у нее была сестра и развелась. Леахар микан. После этого дегаи, после этого посвящения, шаре. Такая женщина разрешена. То есть, оказывается, все-таки не все женщины ему запрещены. Уже хорошо. Да? А те женщины, у которых нет родственниц, которые потенциально могли быть посвящены. А в этом случае такая женщина будет ему разрешена. Так? То есть, если у нее даже была сестра, которая развелась, такая женщина ему будет разрешена. Теперь, когда она должна развестись? Она должна развестись после того, как он назначил посланника, и тот ушел. Потому что если она разведется до того, как посланник был назначен, так она тоже свободная женщина была на тот момент, и тоже ее мог посвятить этот посланник. И тут мы приходим к нашей мишне. Май тайма, в чем причина? Дебехай шата, в этот момент, декаомерлей, когда он говорил ему, хавей наси в легаврей, она была замужем за мужчиной. Кимаш вишале, когда он назначал его посланником. Бемилта декайме кайме. То, что возможно, возможно. Бемилта дрой кайме, та вещь, которая невозможна перед ним. Лой маш вишале, он его не назначал посланником. То есть, поскольку на момент назначение. Она была, не могла быть посвященной ему, поскольку она была замужем. Она развелась после назначения посланника. Эта женщина будет разрешена. Почему? Потому что ее сестра развелась уже после того, как посланник пошел, был назначен и пошел. И почему, говорит, то есть те женщины, которые на момент назначение посланника потенциально были невозможными в качестве невест для этого, их мы не рассматриваем. И поэтому, если сестра этой женщины развелась уже после назначения посланника, все равно эта женщина, у которой не будет мамы, папы, мамы, брата, и только сестра, которая развелась после уже назначения, после ухода этого, скажем так, посланника, это будет кошерная женщина для такого человека. Теперь, говорит Гемара, вот же есть наша мишна. Тнан в нашей мишне. Арени назир, вот я назир. Валайли галеах назир. И на мне нужно обрить назира. Что значит обрить назира? То есть я дам жертвоприношение назира, который будет заканчивать свой назирут. Вешамаха вейру. И услышал товарищ. Веамар искал веани и я. Валайли галеах назир. И на мне тоже. Обрить назира имеется в виду, на мне лежит обязанность дать жертвоприношение для назира, который будет заканчивать назирут. И мою пикхим, если они были умные ребята, мигалхим заэдзе, они побреют друг друга. То есть каждый даст жертвоприношение другому. Не какому-то третьему лицу, а каждый даст жертвоприношение второму, и это будет достаточно. Мигалхим заэдзе, веймлав, если же они недостаточно умные ребята, тогда они будут обревать назирим ахарим, других назиров, имеется в виду, будут доплачивать жертвоприношение о пострижке других назиров. Говорит Рова, следите за руками. Бишлем эбатрое, понятно, последний, и как адмое, есть первый. И поэтому понятно, что он должен был подумать, да, последний, окей, есть уже первый, который так сказал, и я дам ему жертвоприношение. Элу кадмой, но первый, ми ика батрой камей, разве есть батрой последний, второй за ним? Когда он говорит, я обрею другого назира, то есть я дам жертвоприношение, я сам сделаю назирут, и дам жертвоприношение другому назиру. Он же не знал, что кто-то еще примет назирут, второй. Почему тогда этот первый, он может дать жертвоприношение второму, ведь второй еще не подразумевался вообще как потенциальный назир. Поэтому Ровер рассуждает и говорит, почему ты говоришь, да, что тот, кто на момент назначения посланника не был рассматриваем как потенциально возможный партнер, то есть там та женщина, ты говоришь, она не рассматривается нами в принципе. Почему? Потому что она не была в поле зрения или в поле возможностей для этого посланника. Но почему же тогда, говорит Рова, назир, которого не было, он, да, воспринимается первым назиром, как потенциальный тот, кому он сможет дать жертвоприношение. Вот вопрос Ровы. Вопрос, на мой взгляд, совершенно как бы... То есть, ну, очень тяжело разобрать, как бы понять, как бы, в чем логика, но это то, что комментаторы объясняют, что вот такая вот связь между этими Ровы так связывает. Ответ мы посмотрим на следующем уроке. Теперь вы поняли, зачем нам нужно было такое количество вводных. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.